Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 526, статья 15 из книги «Шамати». Что такое «Другие боги в духовной работе»? Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Статья 15 из книги «Шамати», страница 526, «Труды Бааль Сулама». Написано: «Не создавай других богов пред ликом моим». Изор поясняет, что нужны камни для взвешивания ее. И спрашивает об этом. Как с помощью камней взвешивают работу, чтобы тем самым узнать свое состояние на пути Творца? И отвечает: «Ведь известно, что в то время, когда человек начинает работать больше, чем он привык, тело начинает брыкаться и всеми силами противиться этой работе, поскольку отдача для тела — ярмо и тяжкое бремя, и оно не может вынести этой работы. А противодействие тела выражается в человеке появлением посторонних мыслей, и он начинает задавать известный вопрос: кто и что? И по поводу этих вопросов человек говорит, что, конечно же, все эти вопросы посылает ему ситра ахра, чтобы помешать в работе. Если же человек говорит, что они приходят от нечистых сил, от ситра ахра, то нарушает написанное: «Не создавайте других богов пред ликом моим». А смысл в том, что человек должен верить, что вопросы эти приходят от святой шхины, потому что нет никого, кроме него. И святая шхина раскрывает человеку его истинное положение, показывая, идет ли он по пути Творца. С помощью того, что посылает ему эти вопросы, называемые посторонними мыслями. То есть, с помощью этих посторонних мыслей она видит, как он отвечает на эти вопросы, которые считаются посторонними мыслями. И все это человек должен знать, понимая свое истинное состояние работы, чтобы знал, что делать. И это похоже на историю о том, как один приятель захотел узнать, насколько его друг любит его. Конечно же, лицом к лицу друг скроет себя из-за стыда. Поэтому человек подослал кого-то, кто будет злословить тому о его друге. И тогда он увидит реакцию своего приятеля в то время, когда тот далек от своего друга. И тогда человек сможет узнать правду, в какой мере друг любит его. А смысл в том, что когда святая шхина показывает человеку свое лицо, то есть Творец дает человеку жизнь и радость, в таком состоянии человек постесняется сказать, что же он думает по поводу того, чтобы работать ради отдачи и ничего не получать для себя. Тогда как не перед ее лицом, то есть, когда жизнь и радость остывают, что означает «не перед ее лицом», тогда человек может видеть свое истинное положение с точки зрения отдачи. И если человек верит, что нет никого, кроме него, как написано, а все посторонние мысли посылает ему Творец, то есть лишь он действует, то, конечно же, уже знает, что делать и как ответить на эти трудные вопросы. И это выглядит так, как будто она посылает ему посланцев увидеть, как он злословит о ней, о своем Царстве Небес. Так это можно объяснить. И человек может понять, что все исходит от Творца. Ведь известно, что эти посторонние мысли, которыми тело давит на человека, не приходят к человеку в то время, когда он не занимается работой. Эти давящие мысли, которые приходят к человеку в настолько явственном ощущении, что просто роется в его мозгу, появляются как раз после необычайно большого продвижения в Торе и работе. И это называется «камни для ее взвешивания». То есть эти камни, падают ему в мозг, когда он хочет понять ответ на эти вопросы. Ведь он собирается теперь взвесить и оценить цель своей работы. А действительно ли стоит работать ради отдачи и работать, отдавая душу свою и всего себя так, чтобы его единственным желанием была лишь надежда, что если и приобретать что-то в этом мире, так только с целью работы ради доставления удовольствия Творцу, а не ради чего-то материального. И тогда начинается острый спор, когда он видит, что то одна сторона перетягивает, то другая. И об этом предупреждает сказанное: «Не создавайте других богов пред ликом моим, чтобы не сказали, что другие боги дали вам камни взвесить с их помощью вашу работу». А пред ликом моим, то есть человек должен знать, что это мой лик. И это лишь для того, чтобы человек увидел истинную форму, основы и фундамента, на котором строится здание его работы. И основная тяжесть, которая есть в работе, возникает из-за того, что эти два высказывания противоречат друг другу. Ведь, с одной стороны, человек должен стараться, чтобы вся его работа была направлена на достижение слияния с Творцом, чтобы каждое его желание было лишь доставить удовольствие Творцу и ничего для собственной пользы. С другой стороны, мы видим, что это не основная цель, ведь цель творения заключалась не в том, чтобы творение отдавали Творцу, поскольку он не испытывает никакого недостатка и не нуждается в том, чтобы творение давали ему что-либо. А напротив, цель творения определена желанием Творца насладить творение, то есть, чтобы творение получили от Творца наслаждение и благо. И две эти вещи противоречат друг другу, будучи далекими, как говорится, словно полюс от полюса. Ведь с одной стороны, человек должен отдавать, а с другой стороны, человек должен получать. Иными словами, с точки зрения исправления творения, надо достичь слияния, которое определяется равенством свойств, чтобы все его действия были только ради отдачи. После чего можно выполнить цель творения — получать от Творца наслаждение и благо. Поэтому, когда человек воспитал в себе привычку идти путем отдачи, то, разумеется, нет у него келим получения. А в то время, как идет путем получения, нет у него келим отдачи. Однако, с помощью камней для взвешивания ее, он обретает и те, и другие келимы вместе, так как после претензий и разбирательства, которые возникли у него во время работы, после того, как он преодолел свой эгоизм и принял власть Творца над собой, достигнув отдачи и в сердце, и в разуме, теперь, когда он собирается притянуть высший свет, есть у него уже твердая основа в том, что все должно быть лишь ради отдачи. Поэтому, даже если получает какое-то свечение, тут же получает его ради отдачи. И это потому, что вся основа его работы построена исключительно на отдаче. И это называется получением ради отдачи.
До сих пор, да? Это уже вся статья. Хорошо. Здесь нет ничего особенного, что было бы трудно понять, да? Пожалуйста, вопросы. Если нет вопросов, я задам, да.
Денис из Москвы спрашивает. Бааль Сулам пишет, что человек может понять величие и управление Творца. Как человек может понять это?
Вся цель творения.
Коля матрата брия лети в ленивраф.
Вся цель творения насладить творение, состоит в том, что Творец раскрывается, тем самым Он и наслаждает творение тем, что раскрывается и наполняет их. Творец облачается в творение. Мы говорим о свете, свете Хасадим, свете Хохма. Это то, что происходит. Теперь, как я могу знать, каким образом я могу продвинуться к раскрытию Творца, в каких мерах Творец облачится в меня, в каком направлении я иду, и насколько я, может быть, отдаляюсь от истины, отдаляюсь или нет. Я должен сформировать себя, сориентировать, ну, скажем, как в воздушном пространстве, в космосе. Находится какой-то предмет. Откуда он может знать, где он находится? Он определяет себя относительно этой звезды, относительно этого состояния, и начинает измерять, так же и мы. Мы не можем сказать ни о каком явлении, результате, силе, свойстве, если мы не измеряем их по отношению к чему-то другому. И измерить по отношению к чему-то другому — это тоже проблема. Ты смотришь на животных, как один зверь поедает другого, как они ведут себя, ты думаешь, что это что-то ужасное, потому что ты это проверяешь не из правильного места, то есть по отношению к своим чувствам. И так это во всем. Взвесить любую вещь, как он здесь пишет, да? Камни для взвешивания ее. Это проблема. Не только в этом мире, когда тебе нужен компас, измерение, эталоны, метр, килограмм. Когда есть критерии, человечество это приняло для себя, и тогда может говорить о чем-то, измерять, что-то делать. Представь себе, как люди когда-то связывались между собой. Есть у меня куры, у тебя есть осел для работы, а я тебе хочу несколько кур дать, чтобы ты мне дал осла для работы. Как мы взвешиваем, сколько это весит, и это, и стоит ли, и можно ли это сравнить между собой? И сегодня то же самое, но есть у нас уже деньги и так далее. Но продвижение, это я хочу сказать, продвижение всегда в точности. Во все большей точности измерения, когда я могу измерить все. Как мы обучаем ребенка? Чему мы его обучаем? Мы обучаем его, как он должен измерять себя по отношению к окружению, чтобы он располагался в воздухе в правильном виде по отношению к мебели, родителям, детям, по отношению к себе и так далее, да? Когда мы входим в духовный мир, у нас нет, мы сейчас находимся в нем, но у нас нет никакой возможности почувствовать его, потому что нам не достает критериев. И я не знаю, в какую сторону мне нужно изменить себя, что делать со своими свойствами. И поэтому он говорит, что невозможно находиться в одной силе, а только в двух. Поэтому есть всегда свет и тьма, а во тьме ничего нельзя видеть, и в свете ничего нельзя, только в различии между ними. И так в каждом понятии. И поэтому, когда мы находимся в группе с товарищами, Здесь мы начинаем в связи между собой начинаем познавать, как маленький ребенок, который начинает изучать через свое ближайшее окружение, через нее он начинает познавать свойства, различия, и тогда он входит в более широкие связи с человечеством. И также мы, основываясь на связях между нами, начинаем познавать мир. И невозможно иначе, как мы говорим, что это раскрывается в группе, в отношении между нами, когда отношения между нами эгоистические, то есть нет у него критериев, а только больше или меньше. Но ты должен, кроме помощи от противного, тебе нужно и противоположное. Насколько ты развиваешь силу отдачи, получается у тебя сила отдачи против силы получения, да? И тогда ты уже начинаешь ориентировать себя, направлять, измерять всевозможные вещи. Вся наука Каббала, как и любая наука, в основном в ней измерение. Наранхай, Кахабзон, Парцуф, и ступени, Хасадим, Хохма, всевозможные зивуги и так далее. Это все измерение. Как и в любой науке. Но скажи мне, чем занимаются все ученые? То, что они раскрывают одно в сравнении с другим. Одно в сравнении с другим измеряют, и тогда раскрывают новые явления. Это так? И иные божества — это когда специально есть перед нами всевозможные формы, когда в сравнении с ними мы можем измерить, сформировать Творца. Поэтому свет бесконечности, если бы наполнял Малхут бесконечности, когда он наполняет, он ей ничего не оставляет. Это все белый свет. Но только благодаря тому, что есть уже в Малхут бесконечности четвертая стадия, которая начинает получать, огрубляться, видеть себя, уже в этой толще начинаются измерения. Поэтому иные боги в работе без них невозможно. Хотя это и фикция. Ложь, они не существуют, но они нам нужны, чтобы по отношению к ним мы могли измерить. И Творец ведет себя таким образом. Поэтому создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику, и ты видишь, что есть здесь вещи, много вещей, как злое начало, да, и Тора, учение, которое включает 613 цветов, соответствующих 613 желаниям, и с помощью них ты начинаешь получать какое-то чувство. Если у тебя 613 желаний, если у тебя 613 цветов в них, есть у тебя 613 основ измерения, понимаешь? Есть каждое желание и свет в нем, и уже с помощью него ты можешь определять всевозможные вещи. Близкие или далекие, в каком направлении, хасадим или хохма, получение, отдача и так далее. И тогда получается, что тем, что ты исправляешь свои желания на ради отдачи, как преимущество света из тьмы, тогда есть у тебя возможность познать таким образом Творца, свет бесконечности. Поэтому без иных божеств, это, конечно же, происходит от Творца, чтобы ты познал их, и с помощью них сформировал себя, без этого у тебя нет никакой возможности познать высшую силу, единую, что нет никого, кроме него. Да.
Спрашивает Рей из Флориды, как нам напоминать себе, что посторонние мысли приходят от Святой Шхины? Как в точности это делать?
Ты играешься только с Творцом, потому что и группа, и мир, и все, что происходит, все это его игра с тобой, для того, чтобы взрастить тебя, поставить тебя на ноги, чтобы ты обладал правильными понятиями и пришел к нему, приблизившись к слиянию. Группа должна поддерживать каждого, чтобы он не забывал об этом, и чтобы на протяжении дня он все время находился в этом ощущении. Все это зависит от окружения. Сам человек, конечно же, упадет, он не сможет знать, как вести себя верно. Нет. Да.
Шарон из Норвегии спрашивает, какова разница между посторонними мыслями до того, как человек занимается Торой, и посторонними мыслями, которые приходят к человеку тогда, когда он занимается Торой?
Человек, который не занимается Торой, у него нет посторонних мыслей по отношению к чему он определяет, что они посторонние. Он просто принимает все как приходящее к нему, и все в жизни, и должен справляться с этим согласно собственному комфорту, согласно своим целям, которые он определяет. Если он берет «нет никого, кроме него», и слияние, и доброго несущего добро, что является, по сути дела, основой моего воззрения на мир с этого момента и далее. Все, что я чувствую, все это только для того, чтобы поверх всех помех, которые дает мне Творец все время, во всевозможных видах, я должен найти его. Все по отношению к нему. Вот так. Без этого я не смогу выстроить его образа. Что такое образ? Нет у него образа, но образ имеется в виду как раз благодаря всем этим помехам формируется во мне образ Творца, очертание, картина, сила, которая наполняет меня. Да. Пока мы не приходим к наполнению всецелому, когда ясно, что величие его наполняет мир. Вот так.
Мы говорили об измерении. Спрашивает Иван из Хорватии. Какова главная мера, с которой мы измеряем наши отношения к Творцу, нашу связь с Творцом?
Подлинная, самая первая мера называется сопротивление. Выше знания в единице желания. Как Рабаш дал пример, что товарищ должен тебе $1000, он дает тебе 999, да? И ты сейчас представляешь себе, что это 1000, да? Выше знания. Ты сосчитал и увидел. И это мера, с которой ты продолжаешь действовать, да?
Андрей из Москвы спрашивает, почему, когда я молюсь за товарищей, то приходят мысли, что я что-то получу за это.
Без того, что он получит что-то, он не может работать. Только пишет Бааль Сулам, маленькие дети или человек неуравновешенный может делать действия, в которых нет пользы. Мы желание получать. Такая машина, которая не может работать без топлива, то есть без того, чтобы мы видели пользу, награду. Вопрос только, какая награда, какое вознаграждение? Мы должны требовать награды еще. Как? И чем больше мы продвигаемся, то и действия становятся все более тяжелыми, и помехи еще более тяжелыми. И требования ко мне еще более сложные. И только если я вижу хорошее вознаграждение, в котором я уверен, тогда я могу сдвинуться с места. Теперь вопрос, какое вознаграждение? Но без награды ни одно творение не может сдвинуться с места. Мы не можем просто так работать на воздухе. Нет такого. Это законы природы. То есть моя проблема только какое вознаграждение я вижу перед собой. И здесь уже от получения к отдаче весь этот спектр. От получения на 100% до отдачи на 100%. Настолько, что даже получать ради отдачи — это вознаграждение. Правильнее, награда — это доставление наслаждения ему. Но это награда. А без этого, чтобы было мне ясно, и я ничего не могу сделать. И чем больше мы продвигаемся, точности понятия награды, требований, они все становятся сложнее и сильнее. Да.
Спрашивает Сергей из Днепропетровска. Почему только после большой длительной работы человек получает помехи?
Почему после большой работы человек получает помехи? Потому что после большой работы он уже вложился, он уже понимает, чувствует, есть вокруг него группа, поддержка. Он уже обрел какие-то знания, читал, занимался чем-то. И тогда, если есть у него окружение, это этот мир, в котором он находится, чувствует то, что он чувствует, что это этот мир, группу. Все это воображение, но он так чувствует, что он находится в этом мире, что он находится в группе, учитель и так далее. И тогда уже в результате этого может начать делать выяснения, правильно измерять. Да.
В нашем теперешнем состоянии мы можем что-то измерить?
Точно нет. В точности мы измерить не можем. Ты занимаешься механикой, скажем, да? И ты знаешь, что измерение в механике — это профессия очень особая, да? Если есть у тебя большие приспособления, там очень точные измерения по отношению к чему ты измеряешь, есть у тебя точность измерения и так далее. Мы еще находимся в состоянии, когда у нас не с чего начинать измерение. Ни с чего. В чем ты относишься сегодня больше или меньше по отношению к группе, по отношению к товарищам, к учебе, к раву, к Творцу, по отношению даже к пониманию, да? Как ты это измеряешь? Твое состояние полностью зависит от желания, от настроения, скажем, правильнее. Даже не от желания, от настроения. И если ты можешь подняться над своим настроением с помощью группы и быть независящим от него, но если все приходит к тебе в самом простом, хорошем виде, или приходит так, что трудно тебе, ну, разница состояний, и ты можешь быть выше этой разницы, хотя и чувствуешь тяжесть, или наоборот, чувствуешь, что ты паришь. Но если ты можешь находиться и в том, и в другом, в едином отношении по отношению к Творцу, группе, цели, учебе, пытаться, да? Тогда есть у тебя уже меры. Насколько я упал, насколько поднялся, и насколько я и по отношению к чему я удерживаю себя, когда я не завишу себя от своих килим. Как будто ты производишь сокращение и ставишь экран. Ты как будто поднимаешься над своим кли. У тебя есть уже мера, насколько больше или меньше ты находишься вне зависимости от своих этих состояний, как бы в намерение ради отдачи. Но это зависит от того, насколько группа может держать тебя так, потому что нет у тебя собственных сил находиться выше этого состояния. Да.
И что означает настроение отдавать? Когда есть настроение отдавать?
Еще раз. Что значит настроение? Если я знаю, что это специально приходит ко мне от Творца, для того, чтобы я развил над этим веру выше знания, то наоборот. Перехожу из плохого настроения к хорошему, насколько я чувствую зло. Но могу ли я определить, что это зло приходит сейчас для того, чтобы я относился к источнику его? Не знаю, что у меня с голосом. То все, поэтому я... над своим состоянием я как раз строю выход из него, поднимаюсь из него. Настроение, что это значит? Это состояние в моем желании получать. Мое желание получать чувствует себя неудовлетворенным. Да, что-то мешает ему. И тогда поверх этого я могу подняться. Измеряя важность состояния, что это важно, что это состояние важно, потому что оно приходит от Творца, что Он хочет, чтобы я в результате этого поднялся, несмотря на то, что настроение внутри, я должен быть в радости. В радости нет состояния от того, что я получил это состояние. Это все называется величием Творца, потому что как ты измеряешь его, да? Я получил ожесточение сердца, все нехорошо. Тяжелое состояние. Это я чувствую в своем желании получать. Всевозможные сомнения, нежелание, надоело, устал от всего этого пути. Если я поднимаюсь над этим, у меня есть уже мера по отношению к чему я поднялся, над чем. Вот все. Я сохраняю это. Сохраняю. Обычно мы хотим перечеркнуть плохое настроение. Это неправильно. Духовное кли заключается в том, что ты оставляешь его, и только над ним ты выстраиваешь выше знания. Знание ты не наполняешь. Получающий килим ты не наполняешь. Ты идешь выше них. И тогда есть у тебя мера величины сокращения силы экрана, да?
Когда мы строим окружение друг для друга, это окружение выводит товарищей желание получать, что она делает?
Но дает пример, дает пробуждение, держит, показывает цель. Конечно же, это так. Тогда оно помогает. А если нет у человека никаких шансов нет подняться, ему нужно, нужна какая-то опора, когда он стоит на одной ноге. Ему нужно еще что-то. И он не может это получить сам, только со стороны. Да.
С какого этапа мы становимся независимыми от желания получить в ощущении?
Никогда. До конца исправления. Как такое может быть? У меня есть Малхут бесконечности, поверх которой я должен установить свое отношение к силе отдачи, к Творцу, к Свету. И всегда я буду чувствовать в этой части Малхут бесконечности, которая раскрывается каждый раз, я всегда буду чувствовать в ней тьму, неудовлетворенность желания, путаницу, усталость, всевозможные вещи, явления на уровнях неживой растительной животной, также говорящий, всегда буду чувствовать, что это значит. Буквально даже на самых больших духовных ступенях воздействие тела, плоти, тоже будет ощущаемо, как уровень животный, тоже будут помехи. Что, каббалисты не чувствуют тело? Я помню Рабаш. Мы гуляем с ним по парку, там возле Ганета Аруха, да? Где у нас конгрессы. И я вижу, он не может идти. Что происходит? Он говорит, камни колются, пробивают подошву. Нормально, обувь, вот с такой подошвой, кожаной. Он не любил резину или еще что-то. Нормальная подошва из кожи, хорошая, добротная обувь. Он как раз любил хорошую обувь. Было ему очень важно, чтобы было хорошая обувь. Ну, знаешь, вот эти камешки, да? Ну, не знаю. Галька? Да, да, галька вот называется. Ну, галька? Ну, ты же идешь с подошвой. Ну, я не знаю, это колется мне. Давит на ногу, на ступню. Ты понимаешь... Чувствительность поднимается к таким вещам. С чего вдруг, да? Когда-то возле его дома там росли апельсиновые деревья, и трактор там прошел. Он работал достаточно тихо, необычный трактор. Я, когда был у него дома, находился там часами был, я этого не чувствовал. Я очень чувствительный, вы же знаете. Я очень чувствительный ко всевозможным помехам. Я не очень-то почувствовал. Он говорит, я не могу, это так мешает мне. Я не могу спать ночью. Так ведь ночью-то он не работает, не могу. Понимаешь?
То есть,
я не могу рассказать тебе всех примеров, есть много. Но дают человеку помехи на всевозможных уровнях, неживой, животное говорящее, да, чтобы он измерил себя в виде как можно более точном, общем и частном на каждой ступени. И так он строит. И иначе нет у него келим для того, чтобы уловить высшего. Ладно. Ну, Яков.
Тогда, когда приходят помехи, то это можно использовать для измерения того, что ты продвигаешься?
Да, конечно. Ведь каждый больше своего товарища, и злое начало больше. Чем больше ты, в тебе раскрывается, и большее злое начало.
Тогда усиливающиеся явления антисемитизма показывают, что еврейский народ продвигается?
Конечно же, это продвижение, без сомнения. Но почему он должен раскрываться в плохом виде? Пусть раскроется в хорошем. Если бы мы распространяли, исправляя себя, и правильно распространяли, тогда против этого явления антисемитизма раскрывались бы вместе с этим силы. То есть мы бы пользовались антисемитизмом для того, чтобы люди интересовались наукой Каббала.
То есть фокус наш не на том, чтобы показать, что антисемитизм показывает на то, что мы не в порядке.
Почему нет? Антисемитизм — это не причина, это результат того, что мы не делаем правильных вещей.
Но наше отношение к антисемитизму, его ощущение показывает, что мы делаем что-то не то. Не сам антисемитизм по себе. То есть мы должны дать народу Израиля величие цели для того, чтобы он не чувствовал отрицательное отношение к антисемитизму?
Правильно. Да, это то, что я написал в этой статье в «Нью-Йорк Таймс», что это результат, конечно же, показывающий, насколько мы запаздываем согласно развитию человечества. В наше время это уже так. Что, Бенци?
По отношению к помехам, упражнение, к которому мы все время должны возвращаться, к мысли о группе, чтобы Творец дал им силы и желание доставить им удовольствие. Вчера, хотя я и не забывал о том, что мне надо думать о группе, но я не мог выразить, как будто бы кто-то мне рот заткнул, не мог вернуться к самой молитве. Не давали мне. И я мог сосредоточиться на важности только Творца, с нее начинать. И тогда я понял, что этого не было в упражнении. И вопрос. В этом упражнении мы должны начинать, может быть, с важности Творца, пока мы в состоянии получить его поддержку, и перейти к молитве о любви к ближнему.
Продолжай. Как получится, получится. Хорошо. Так, ну, я не, ладно.
Вопрос об отношении к получению. Намерение должно быть во время действия или до или после действия?
Намерение должно быть до действия. Потому что как ты начинаешь что-то без намерения, без причины, почему ты это делаешь? Причина должна быть связана также и с результатом, что ты хочешь получить в конце, для чего ты делаешь. Нет действия без намерения, но, как говорит Бааль Сулам, я уже говорил об этом, или маленькие дети, или люди ненормальные. Да. Любой другой человек, он производит действие для того, чтобы что-то заработать. И мы должны увидеть, в чем мой выигрыш, чего я хочу от каждого действия. Я должен, прежде всего, произвести расчет. И мы так делаем. А затем, согласно расчету, мне стоит... И тогда я начинаю работать. Так работает природа. Мы не идем против природы. Мы только хотим поменять нашу награду, оплату. В то время, когда я хочу поменять оплату, я могу раскрыть силу отдачи, которая находится в природе. Да.
Именно мы чувствуем, что легче всего сделать намерение после действия, потому что тогда нет тяжести самого действия, вьюта действия. Я могу готовить себя, но во время действия я забываю намерение, и лишь после действия желание получить может обратиться к самому действию.
В этом-то и проблема, что главное. Главное для тебя проблема или действие?
Главное,
цель действия.
Главное намерение. Но когда я могу измерить, что я сделал правильное намерение?
Ты все время должен быть слит с намерением. Ты должен быть все время с намерением. Теперь, если намерение требует действия, реализация намерения, тогда ты начинаешь действие. Но главное — это намерение. Ну, каждый момент ты должен видеть, реализуется ли твое намерение в результате того, что ты направляешь себя все более правильно. Но откуда ты можешь быть уверенным, что ты на самом деле находишься в правильном намерении, не обманывая себя, согласно действию? Действие оно как бы делает, выпрямляет намерение. Да, Лебич. Можете вы сказать, что значит измерение камня для взвешивания ее, если это релевантно сейчас во время подготовки?
Помехи? Помехи? Я ставлю перед собой что-то хорошее и приятное, а ты забываешь обо всем. Я ставлю перед тобой что-то тяжелое в распространении или в чем-то, и ты убегаешь от этого. Всякие такие вещи, или хорошие, или плохие, которые могут стереть тебе намерение, правильные действия. В этом измерение простое. Простое. Когда ты отказываешься от продвижения, от слияния с группой, с Творцом. Вот и все. Иные боги — это необходимость. Творец каждый раз посылает тебе такие помехи, как когда ты начинаешь поклоняться им, как будто это нечто важное. И в соответствии с этим измеряешь, насколько Творец тебе важен относительно помехи. Это называется иные боги.
Что такое самодействие? Скажем, я вижу, что помеха важнее Творца.
Ты отклоняешься от пути. Поэтому Рабаш нам говорит, что главное — это величие Творца. Что группа должна все время давать тебе величие Творца. И тогда все помехи, которые приходят, чтобы они тебя только правильно направляли. Без них ты не сможешь. Ты будешь как в пустом пространстве, в вакууме. Да, Ицик.
Рав, намерение всегда одно, доставить ему наслаждение, или оно меняется все время? Вот вы говорите, что нужно все это уточнять, все больше и больше.
Вся лестница ступеней — это то самое намерение. Творец хочет дать добро сотворенным, а ты хочешь взамен дать наслаждение ему. Это как отношение гостя и хозяина. Но в чем это выражается? В каком наранхае, на каком уровне, в какой форме? Тут бесконечное количество изменений.
То есть, что внутренняя сила меняется в любом намерении?
Да, разумеется. Это то, что мы изучаем. Решимо меняется в соответствии с корнем души каждого. Даже если решимо одинаковое по своей силе, скажем, бейт-алев. Но бейт алиф твоего и его, и его разные.
Ну, теперь ты начинаешь намерение с чего-то обосновывать. Как увеличить силу намерения, если есть такое?
Это только группа. В намерении ты можешь удерживаться только при условии, что тебя окружение поддерживает. Здесь нет никакой иной возможности. Даже если я хотел бы сам удержаться за намерение, даже если я бы мог, но это невозможно, потому что во мне есть только желание получать.
В переокружении, которое поддерживает меня, не обязательно нахожусь в нем, я нахожусь в сети, которая называется группой, и в ней нахожусь, да?
Да, это не обязательно физическое, но только пойми, что желание получать приходит ко мне изнутри, а намерение ради отдачи приходит ко мне снаружи, от окружения. Поэтому в мире слияния человека с окружением, так он продвигается. Очень просто.
Спасибо. Я хотел задать вопрос относительно измерения помехи. Скажем, приходит к человеку какая-то помеха, и он должен понять, что есть у него цель, и он должен отменить себя перед группой по отношению к этой помехе. И тогда он производит действия, на которые способен, и тогда как будто помеха исчезает, и вдруг нет. Как нужно смотреть на это?
Но это хорошо, скажем, пока что. Тут тоже есть всякие... подводные камни. Допустим, ты добился успеха. Так что ты делаешь дальше? Гордишься ли ты? Или ты благодаришь Творца за то, что Он тебе так сделал? Если Он тебе это сделал так, то для чего Он тебе дал возможность преодолеть? Ты тогда сразу должен раскрыть хиссарон, как старец, который ходит и ищет то, что у него пропало. Это целая серия действий.
Ну, скажем, я смог чего-то добиться. Как я ищу следующий хиссарон? Я нахожусь в своего рода спокойствии.
Как старец?
Да.
Старец ищет не отрицательное, не хиссарон, он ищет величие Творца. И тогда в мере величия Творца раскрывается ему больше хиссарон. Мы никогда не входим, не погружаемся в отрицательное. Как сказано, что 23,5 часа нужно быть только в правой линии. Поэтому старец, который так идет, с помощью своего стремления, устремления к положительному, к величию Творца, к величию группы, он раскрывает, он этим становится ближе к свету, и в мере силы его связи со светом раскрываются в нем еще один слой разрушенного кли. Да, ну передай ему там.
Вы сказали, что основное измерение — это сопротивление. И мы много раз говорим о сопротивлении в виде усталости или отчаяния. Что это за сопротивление? По-настоящему сильное, когда мы говорим, что весь мир воображаем, иллюзия, сопротивление, когда ты решаешь или приходят такие мысли, что это не истина. Вчера мы говорили об истине, когда ты это чувствуешь и находишься в пути, это тебя не оставляет. Но иногда попадаются еще более сильные сопротивления, когда ты чувствуешь, что путь, может быть, это просто психологический виток.
Верно, верно.
Когда
верно.
Окружение как бы...
Ну, хорошо, и тогда?
И тогда, на самом деле, если бы была, не было у меня группы, я бы не смог продолжать пути и прийти, и преодолеть это. Но как, ну не знаю, как относиться к этому сопротивлению, потому что мы в группе, мы не должны приходить и...
Ты не можешь отнестись ни к чему, к такому-то сопротивлению или к иному, к мысли, еще к чему-то, если ты не относишь все эти помехи к Творцу. Это самое главное. Это самое главное. Ничего кроме этого. Все, всем остальным можно пренебречь. Главное — все относить к тому, что нет никого, кроме него. Как он пишет об этом здесь? Что не будет у тебя иных богов передо мной, перед ликом моим. Что это значит? Это значит, что он между мной и собой ставит, между тобой и собой ставит помеху иных богов. И в тот момент, когда ты так отодвигаешь их, ты входишь в слияние.
Это говорит о том, что мы в некоторой степени можем измерить, потому что вы сказали...
Измерить ты не можешь, пока ты не поднимаешься по лестнице ступеней. В предисловии книги Зор Баль-Сулам там объясняет, как человек входит в Малхут мира Сия, затем в Исода Сия. Нецех и так далее. Как он поднимается? Пока он не поднимается в мир Сия, потом Мицера. Медидот — это уже отношение к ступеням лестницы. Пока что мы не можем ничего измерить. Но у тебя нет метра. Самая маленькая ступень, Малхут Дасия, уже дает тебе измерение, потому что внутри себя она делится на 5 стадий. Это как в нашем мире. Ты воспринимаешь мир своими 5 органами чувств. Это тебе необходимо.
Как относиться, ну, скажем, для меня отчаяние или усталость ощущается совершенно по-другому. И для меня это легко в какой-то мере. Я прохожу это, мне легко справиться с этим.
С отчаянием?
Да. Я говорю... Не то чтобы было легко, но по отношению к мыслям еще более посторонним в моих глазах, когда все это ложь,
все это будет еще меняться. Главное — это держать связь с группой, которая сможет дать тебе силу справиться с любым состоянием.
Теперь в группе ведь мы не должны пробуждать внутренних своих состояний, правильно? Если я правильно понял. То есть я прихожу, я должен улыбаться, поднимать настроение, должен быть положительным. В чем проблема? Я говорю...
Тебе кажется, что группа существует. На самом деле ничего не существует. Есть какие-то образы. И когда ты работаешь над ними, ты работаешь над собой. В этом все понятие поручительства, союза и так далее. Всего этого не существует. Это существует только по отношению к тебе. В такой форме ты можешь работать с самим собой. Прямым образом ты не можешь. Потому что таким образом, когда ты работаешь с группой, через группу, ты входишь в контакт с желанием отдавать, иначе у тебя нет желания отдавать. Пойми только, это ложь, что есть группа, иллюзия, что есть группа, мир. Только для того, чтобы ты начал воспринимать, что такое отдача. Потом это исчезает. И переходим к следующему уроку.
Перейдем к следующей части нашего урока.